Привет! Я маркетолог Ксюша.
И я искусствовед Маша.
Приветствуем вас в подкасте «Как продать картину». Здесь мы говорим о маркетинге в искусстве известных художников, не боявшихся бросать вызовы себе и общественному мнению.
Да, мы будем отвечать на такие вопросы, как, например, какая была истинная мотивация творить у художников разных столетий – деньги, слава или билет в рай?
Какие маркетинговые приемы использовались? Этажные выходки, сарафанное радио или, может быть, даже личный бренд?
В первом сезоне мы рассмотрим творчество художников от эпохи Возрождения до сегодняшнего времени. Вы узнаете, что делали для продвижения своего творчества Леонардо да Винчи, Микеланджело и Казимир Малевич.
Какие уловки и знания они применяли, и что из этого действовало уже тогда, десятки и сотни лет назад? Всем привет! Это Ксюша и Маша. И у нас 9-й выпуск про Марселя Дюшана.
Я удивилась только что, что уже 9-й выпуск, извини. Вроде мы недавно об этом говорили, но для меня опять стало удивлением.
Да-да, мы приближаемся к финалу первого сезона. Постепенно приближаемся, но да, время, конечно, пролетело. Я вот пока готовилась к Дюшану, вот прям сразу так скажу, что у меня отношение к нему колебалось от суперпозитивного к супернегативному, но это очень интересно просто потому, что я читала источники про него, которые со своей какой-то колокольни, со своим мнением как-то о нем говорили, да, то есть суперсубъективная подача информации была. Например, вот потом я нашла интервью, и вот ты правильно делаешь, что когда готовишься, смотришь интервью, и совершенно по-другому, конечно, раскрывается человек, и вот реально офигенно, что мы можем смотреть, сидя вот у себя дома, просто включить YouTube и посмотреть таких вот классных, известных личностей.
Да, мне кажется, это прям сумасшедший бонус современности. Для этого вообще не нужно напрягаться. То есть даже когда я училась, плюс-минус адекватную информацию приходилось искать в библиотеках или в онлайн-библиотеках. А тут ты такой тыц-тыц-тыц, и все. И Дюшан перед тобой сам о себе рассказывает.
Да, но стоит сказать, что Маша все равно не забыла эту привычку, потому что когда я ей что-то пишу или спрашиваю, неважно, мы готовимся к подкасту или просто у меня какой-то искусствоведческий вопрос. Маша такая, сейчас я в книгах посмотрю.
Да, я просто книжный червь, я люблю там порыться, я всегда знаю, где у меня что можно найти. Про Дюшана, наверное, тоже стоит сказать, почему мы его выбрали, потому что чем дальше к концу нашего первого сезона, мы вот выбрали Малевича, Дюшана, и следующим будет Энди Уорхол, потому что это такие очень знаковые фигуры 20 века, и несмотря на сложность с продажами у Малевича и странный формат работы, в принципе, у Энди Уорхола, хотелось их захватить, не опускать в этой истории, потому что без них эта история не работает. И помимо там маркетинга и продаж, вот они такие глыбы, без которых современное искусство не стало бы быть, поэтому мы подумали, что очень важно о них как раз-таки и поговорить.
Да, и, конечно же, стоит сказать про секреты успеха Дюшана по версии Марии Дичук, Ксении Вербаховской. Я посчитала, что у Марселя Дюшана, вот, знаешь, нету такого прям супер перевеса, как там, допустим, у того же Малевича, да, мы отмечали, или у там Дали. Кстати, вот Дюшана с Дали очень часто, там, где я смотрела, в источниках очень часто их как-то перекликаются, вот они или их истории, или даже лекции про них. Но опять же, потому что Дюшан наполовину жил в Америке, и они там часто как бы пересекались. И вот мне кажется, что у него 30% у Дюшана дерзости, 30% загадочности, такого, знаешь, флёра легкого, и вот 40% расчетливости. Ну вот расчетливость, может быть, она звучит в негативном плане, но я не смогла подобрать, знаешь, такой синоним более с положительным оттенком. Он вот как Малевич примерно там искал свой вектор и свой путь и как-то под это все подгонял там свои какие-то даты, да, работы и мысли, но он делал это более как-то хаотично и пробуя что-то вот разное, новое, то у Дюшана, мне кажется, это было более постепенным. То есть в какой-то момент, когда он к одной точке невозврата пришел, после этого у него, как мне кажется, прям супер холодный расчет, еще и потому, что он, помимо творческой натуры, он был достаточно хорошим аналитическим умом, что ли, с его любовью, суперлюбовью к шахматам, с его изобретательностью, с его любовью углубляться в создание вещей или в понимание их сути. И вот мне кажется, что это все можно впихнуть в понятие расчетливость.
Я просто поняла, что твоя расчетливость — это мои 30% ума. Но, в общем, мое разделение такое. 30% проницательности, потому что, несмотря на то, что Дюшан часто сам говорил, я вообще не планировал делать из этого новое направление искусства, да? Это вы тут восторгаетесь Серодимейдом, это был прикол. Но у него было вот это удивительное свойство, когда художник как губка впитывает все вокруг себя и может это выдать в какой-то форме, пускай даже до конца там не осознавая значимости своего поступка. 30% острый ум, потому что он был нереально умным, интеллектуальным, образованным человеком. И все остальные проценты, я как великий математик, не высчитала их. Это смелость и последовательность. Вот последовательность тоже очень близка к тому, о чем ты говорила. То есть он наметил себе дорожку и упорно ею шел, не отступая ни при каких условиях. Ну а смелость — это практически твоя дерзость. Поэтому мы даже здесь не поспорим, Ксюша, как бы.
Ну, ура!
Мы сошлись.
Кстати, вот ты сказала, и мне кажется, мы уже затронули пару раз слово «ready-made». Предлагаю сразу сказать, что такое ready-made для тех, кто не знает или кто не понимает то, что мы говорим здесь сегодня, чтобы у вас дальше была такая мини-шпаргалочка.
Ready-made — это, собственно, термин, который сам Дюшан ввел впервые в историю искусства, а сейчас им пользуются абсолютно все, то есть он прям в активном использовании не только касательно его работ, но и касательно других работ современного искусства и современных авторов. Это, по сути, художественный прием, инструмент создания произведения искусства, при котором художник не создает собственноручно сам объект, то есть он использует объект массового производства, который можно где-то купить уже готовым, и делает его художественным объектом, своим произведением, благодаря тем факторам, что он помещает его в художественный контекст, то есть это может быть музей, выставка, галерея, и оставляет на нем свою подпись. Например, когда Дюшана критиковали, ну, то есть не понимали, и журналисты у него спрашивали, что еще делает ваш фонтан произведением искусства, кроме того, что он в музее, он говорил, на нем моя подпись и их ограниченное количество. Это все можно назвать термином ready-made, что с английского, собственно, переводится как уже готовый. То есть это уже готовый предмет, который взяли и поставили в музей с определенным смыслом и дали ему новое предназначение и новую функцию, новый контекст. И чтобы мы сразу поняли, как вообще Дюшан докатился до этой истории, наверное, важно сказать про такое направление в живописи, как дадаизм. То есть ready-made — это инструмент, это художественный прием, а дадаизм — это движение, которое, собственно, вдохновило Дюшана на создание ready-made. И часто его произведения относятся как раз-таки к этому движению. Дадаизм был реакцией на войну, и впервые появился в Швейцарии во время Первой мировой войны и просуществовал до 1922 года. Там есть несколько версий о том, как этот термин появился, что он означает, и помимо очевидного для нас русского «да-да», и этот смысл там тоже заложен, есть прекрасная история, она записана в манифесте дадаизма, которая достаточно хорошо объясняет все это понятие. На языке негритянского племени Кру оно означает «хвост священной коровы». В некоторых областях Италии так называют мать. Это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением на русском, то есть «да-да», о котором я сразу сказала, и румынском языках. Это могло бы быть и воспроизведение бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае, нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения. То есть представители этого направления были удивлены и глубоко шокированы и обескуражены всеми теми событиями, которые происходили в реальности. Война, абсолютная бессмыслица, и они считали, что к этому привел рационализм, логика, расчетливость, деньги. Поэтому своими фундаментальными ценностями они сделали абсолютно противоположные вещи. Цинизм, отсутствие эстетики, отрицание всяких стандартов, иррациональность и полная разочарованность. То есть это художественное авангардистское движение, которое ассоциировало себя с противоставлением реальности. То есть реальность они видели очень жестокой, но при этом управляющейся логикой, поэтому все их действия должны были управляться отсутствием логики, цинизмом.
Да, я думаю, что про дадаизм еще и вот про вот эту бессмысленность более детально, наверное, мы поговорим в выпуске про Уорхола, потому что у Энди тоже были такие все мысли и ощущения по этому поводу. Мне очень понравилась фраза самого Дюшана, которую он сказал в интервью для телеканала BBC в 68 году, незадолго до своей смерти. Все искусство после Гюстава Курбе можно считать ретинальным. Что такое ретинальное? Это значит, что вы смотрите на картину только для того, чтобы она запечатлелась на сетчатке глаза. И не добавляете ничего от себя, ничего интеллектуального. То есть, как мы говорили про Малевича в прошлом выпуске, живопись, да, изображение перестает быть копией или пытаться отобразить реальность, просто, да, чтобы ее считать, и все. Дюшан очень любил обманки, да, очень любил оптические иллюзии, вот копаться в таких каких-то механизмах и как раз-таки давать вот эту пищу для ума не только себе, но и зрителю. В каждой его работе он зашифровывал какой-то знак, он зашифровывал какой-то символ, не все даже объяснял. То есть вот Малевич, да, ты рассказывала, что он любил подкреплять свои работы текстами и объяснять, что же он хотел донести, какая у него была мысль, да, почему он вообще это что-то там сделал. То Дюшан, наоборот, почему мне понравилось, да, вот он по жизни был такой закрытый, да, там в себе как-то что-то там думал, потом никому не объяснял, что-то делал интересное. И вот так же и в творчестве проявлялся, это круто.
Да, и в этой его изобретательности его можно сравнить с двумя художниками, о которых мы уже говорили в нашем подкасте. Во-первых, это Леонардо да Винчи, который тоже славился своей изобретательностью, очень много в чем поменял ход истории живописи благодаря своему особенному пониманию мира вокруг, а также и Сальвадора Дали, как бы это странно сейчас не звучало, потому что Дали очень часто говорил, что его искусство — это реакция на современные события, на современные открытия в науке. У него есть атомная гала, картина, где ничто между собой не соприкасается, потому что атомы между собой не соприкасаются, и как раз наука к этому дошла, и впечатленный этим фактом Дали создал эту работу. Точно так же и у Дюшана есть, например, работа «3 метра эталона», где он взял 3 нити по 1 метру, бросил их с расстояния 1 метр вниз, потом он запечатлил эти линии, потом он сделал даже деревянные формы этих линий, как линейки в нашем понимании, только разных форм. И в этой работе рефлексировал на тему того, что такое вообще измерительные меры и насколько они относительны для всего мира и насколько они разные в разные эпохи. Я сейчас не буду, конечно, в это углубляться, но вот эта вот особенность, когда искусство рефлексирует над современными какими-то достижениями науки или над общечеловеческими вещами, она объединяет этих троих художников — Дюшана, да Винчи и Дали.
Дали еще забавно сказал про Дюшана в одном из интервью, что он завидует Марселю, потому что Марсель просто может скучать, лениться и ничего не делать. А Дали, ведь у него, да, весь этот образ вот энерджайзера такого, который что-то постоянно выдает, просто не мог выйти из этого образа. Мы тоже об этом говорили в предыдущем выпуске, что вот он построил себе этот образ, да, бренд, и вообще не выходил из него. Мы уже сказали несколько раз про произведение искусства и про фонтан уже, да, этот сказали. Что такое фонтан? Для тех, кто никогда не слышал и не знал, некоторые непосвященные люди считают, что это первый редимейд Дюшана. Но на самом деле он просто первый, который выставился в США и наделал шума. И дальше уже после этого пошла вся эта история с редимейдами. Дюшан зашел в магазин сантехники, купил писсуар. Он подписал не своим именем, а подписал R. Matt. И кто-то считает, что это на самом деле была марка прибора, кто-то считает, что это каламбур, и фамилия читается как дурак, R дурак, ну и там разные еще теории. И, в принципе, Дюшан, по его словам некоторым, он не планировал, чтобы это становилось произведением искусства. В письме Гансу Рихтеру он вообще сказал, что я швырнул им в лицо писсуар, они посчитали это произведением искусства. И забавно, на самом деле, я читала некоторые трактовки, что вот если людям дать какое-то понятие, то есть, например, вот сказать, что этот писсуар — это произведение искусства, они начинают в нем искать просто какие-то суперсмыслы, вот серьезно. Кто-то писал, что писсуар, он же в перевернутом виде, похож на тень, на образ Мадонны, либо на то, как сидит Будда. Просто мы выложим это в Инстаграме и в Телеграме. Вы обязательно посмотрите, и если сильно постараться, то можно понять, что это такое. Но Дюшан сам говорил, что я кинула это как издевку, а все начали считать это произведением искусства.
Да, на самом деле это было очень в стиле Дюшана, то есть нужно понимать, что всю свою историю художественной деятельности он занимался шутками, издевками. Он, в принципе, начал с карикатур, с остроумными подписями, которые очень сильно взаимодействуют с игрой слов, и даже в этой работе, про которую я уже заикнулась, про 3 метра эталона, в его записях есть дополнительный комментарий, который тоже оказывается идиомой на французском языке, то есть у него всегда есть вот этот поиск дополнительных смыслов в словах, поэтому я как раз топлю за ту версию, что там все-таки дурак, эр-дурак, мистер-дурак. Я бы еще пару слов сказала об этой истории, как, в принципе, фонтан попал в музей, потому что это тоже не было стандартным моментом. История была такова. Дюшан состоял в обществе независимых художников, вносил туда членские взносы, и в правилах этого общества было указано, что все, кто заплатили взнос, имеют право выставить свои работы. То есть их работы должны быть приняты, независимо от того, какие это работы и что с ними. Свой фонтан, перевернутый писсуар, подписанный именем псевдонима, он купил в обычном сантехническом магазине и с помощью своей подруги, которая тоже была художницей, отправил на адрес общества как свою работу с биркой, с адресом, с подписью. При этом его работа не была принята, и в знак протеста Дюшан вышел из комитета, потому что они сами не следуют своим же установленным правилам. Тогда этот фонтан наделал очень много шуму и, в принципе, продолжает создавать его до сих пор. Важно еще сказать, что тот самый первый фонтан был разбит на одной из выставок, но это не имеет никакого вообще смысла, потому что, во-первых, сам Дюшан сделал несколько копий этого произведения, но и в своих комментариях он писал о том, что абсолютно нет никакой разницы, какой писсуар вы используете. Он предлагал вообще покупать любой самый дешевый писсуар в любом актуальном городе, где хотят выставить его произведение искусства, подписывать его оригинальной подписью «Эрмут» и выставлять как произведение Дюшана, и он бы признал его как своим авторским. Это очень долгоиграющая шутка, которую Дюшан с друзьями задумывали как раз-таки как шутку, как издевку над всей индустрией музеев, над их правилами, над их традициями, потому что Дюшан держал зуб на все эти выставочные организации еще с молодости практически. В итоге это было воспринято совсем иначе. Я считаю, что по той причине, что искусство уже было к этому готово. И так или иначе, ready-made должен был появиться, и он уже использовался Дюшаном до того и после того. Просто взять писсуар было уже слишком. И именно эту вещь так сильно растиражировали, и так сильно она вошла в историю искусства.
У меня немножечко сейчас непонимание происходит в голове. Ты уже чуть ранее сказала, и я тоже читала слова Дюшана, что редимейдом и вот конкретно копией, да, или репликой его работами, того же, например, фонтана, если мы сейчас говорим, является конкретная подпись Дюшана и конкретный писсуар, то есть конкретная, да, форма. И он говорил, что вот как понять, что это мой редимейд. Их всего лишь 8 подписанных, то есть все. Вот они и существуют. А сейчас ты говоришь, что он вроде как по-другому говорил.
Поскольку это изначально была шутка и издевка, Дюшан очень не хотел, чтобы сам его фонтан становился очередным архивным экспонатом, который будет в музее законсервирован за 3 стеклами. Его эта история не устраивала. И поскольку он вызвал такой большой резонанс и так много о нем говорили, он начал говорить вот эту историю, что типа вообще неважно, можете купить другой и поставить и подписать, и это будет тоже моя работа. Концепция того, что вот их 8, они уникальные, и теперь мы их законсервируем, она как раз продолжает всю концепцию художественных институций, да, с которыми он в своем творчестве пытался работать, пытался ткнуть им носом в их же ошибки. Вот это новый вариант, что типа вообще ничего не важно, и повторить это произведение можно где угодно без моего участия, он, конечно, подрывает всю эту историю. Но Дюшан умер.
Я сейчас вспомнила еще одну историю про ready-made Дюшана, который по факту он не сделал сам, это было еще при его жизни. Это одно из его как бы тоже направлений творчества. то, что он делал инструкции для того, чтобы что-то сделать. Ему нужна была книга, которая находилась у него в Париже дома. Он при этом уже находился в Нью-Йорке. Он задумал сделать этой книгой, в общем, ready-made. И что он сделал? Он написал своей сестре, которая в то время жила в Париже, чтобы он взял эту книгу, вывесила ее за окно и подождала. Прошло время, книгу растрепал там ветер, да, дождь, что-то там с ней происходило. Затем сестра сфотографировала это. Дюшан потом сделал из этого коллаж небольшой. И, по сути, это вот стало ready-made, который просто сделан по инструкции вообще без участия Дюшана. Дэмиан Хёрст сейчас демонстрирует, что можно делать произведение искусства даже без самого непосредственного вмешательства. Немножечко мне это напомнило Рубенса, да, который делал вроде как картины, но минимально в них участвовал, где-то вообще не участвовал, да, но при этом они выходили под его именем из его мастерской.
Да, я еще хотела добавить к Фонтану, что вот эта вся волна критики, непонимания, каких-то навязывания дополнительных смыслов, это была интересная история, это тоже все отдельно можно почитать. Я думаю, может, мы подготовим даже пост на Patreon с разными отзывами, как люди разные реагировали, но мне очень понравилась цитата Беатрис Вуд, которая, собственно, была одной из художниц того времени. В оправдание того, что фонтан — это искусство, она сказала, единственный вид искусства, который США подарила миру, это сантехника и мост. И для того времени это тоже была очень актуальная тема, потому что Америка искала свое собственное искусство, что-то, что создано только здесь, имеет свои корни именно здесь, в этой культуре, не соотносится с Европой, потому что вся предыдущая история живописи, история вообще развития искусства, она связана и завязана на Европе. Америка очень хотела создать свое, чего нет корней в Европе, вот прям наше родное. Из-за этих побуждений они и поддерживали авангард, поддерживали Поллока с его абстракциями, давали возможность современным художникам, которые творят что-то новое, реализоваться в стране, или поднимали примитивистов из сел и показывали, вот же, это же народное американское, это тоже только наше.
Дюшан, да, очень круто попал в волну, классно использовал возможности, действительно, и он очень много вот рефлексировал, он мог потратить десятки лет на создание своего арт-объекта, одного только, и при этом он мог параллельно экспериментировать, пробовать, знаешь, наброски, эскизы, да, делают художники с живописью, а он делал тоже эскизы, но в объектах, не на рисунке, да, не в 2D, а в 3D. И самое интересное, что при этом, при всем, Дюшан не очень много зарабатывал за счет собственных работ, но мы же помним, да, что мы про маркетинг и продажи. У него маркетинг был больше коммуникационный, потому что он жил за счет донатов, за счет своих щедрых меценатов, в том числе делал им там интересные подарки, воздух Парижа, например, катушку с чем-то неизвестным внутри, с секретиком. И тоже думаю, что мы об этом напишем в наших соцсетях, потому что очень классный формат художника с меценатами не в эпоху Возрождения, а уже вот в такое время и для не совсем стандартного художника, как мы можем понимать.
Да, еще вот ты сказала про маркетинг. Мне кажется, его маркетинговое жило или какое-то глубинное сознание того, где и как нужно себя вести, как использовать сложившуюся ситуацию, очень хорошо отразилось, когда он как раз-таки впервые приехал в Америку и случайно обнаружил, что он там уже популярен. То есть до этого он отправлял свои 3 работы на выставку, в том числе обнаженную, которая спускается по лестнице, и она наделала шумихи, о которой Дюшан даже не подозревал, и когда он приехал в Америку, убегая от войны, оказалось, он уже там популярный. И он смог достаточно быстро завести нужное знакомство, познакомиться с нужными людьми, войти в эту художественную тусовку легко и стать такой же частью культуры, которая развивается, как он и был в Париже. Если маркетинг — это удачно использовать, это ситуативная деятельность, знаешь, как ситуативные посты можно выпускать, а можно ситуативно зарисоваться на своих же успехах, даже если ты о них не знал, и быстро завести нужное знакомство — это классно. У Дюшана получалось.
Интересная история вообще связана с вот этой свалившейся известностью в США. Ты сейчас сказала про спорное такое полотно, да, обнаженное, спускающееся по лестнице, это 1912 год. И как раз-таки вот с ней связана та точка невозврата, о которой я говорила в самом-самом начале, после которой творческий мир Дюшана, наверное, раскололся как-то. Стоит сначала сказать о том, что Дюшан, как Леонардо да Винчи, да, он был художником, мыслителем, изобретателем. Также он был, как-то его называют так интересно в американском сленге, roadliker или как-то так. То есть человек, который любит движение. Его всегда завораживали крутящиеся предметы, велосипедные колеса или пластинки граммофона. И он так или иначе в своем творчестве он это пытался задействовать. Но что мне очень понравилось, и это супер интересно, на мой взгляд, пытался показать движение в своих картинах. Вот если ты просто посмотришь на какую-то там картину, о которой мы говорим, например, человек в поезде, это его автопортрет, вот без контекста вообще не понять, что это человек, что это поезд, потому что там монохром, потому что там наслаивание повторяющихся элементов идет. Но если ты понимаешь, что это человек находится в движущемся поезде, то ты понимаешь, что это как будто бы человек запечатлен не вот статично, да, как все картины в привычном понимании, а как размазанная фотография, когда человек уходит постепенно из кадра, размазывается и превращается в такое нечто.
Тут важно еще сказать, да, это правда, и живопись в то время реагировала на появление кино. Появилась движущаяся картинка, и искусству пришлось с этим мириться. Одним из проявлений того, как на эту движущуюся картинку реагировало искусство, появилось вот это движимое искусство, то есть живопись, которая имитирует движение. К этому приблизительно в одно время дошел Дюшан во Франции и футуристы в Италии. Как раз ты вот сказала, что спорное полотно, и его не приняли на выставку, это полотно, из-за того, что у Франции с Италией были не слишком хорошие на тот момент отношения, а итальянцы уже начали делать вот эту движимую живопись. Живопись, где центром всей истории есть движение, повторение объектов. Есть работа, которую я постоянно показываю в своих лекциях, очень ее люблю, Джакобо Балло, где прогулка, там собачка крутит хвостом, поводок виляется. Интерес к движению в живописи, он уже появился, и удивительно, что он появился практически в один момент у Дюшана и у итальянцев, и он говорит, что он об этом не знал. То есть, создавая свою обнаженную, которая спускается по лестнице, он не копировал кого-то, он пытался найти свой собственный живописный язык, чтобы показать тему, которая действительно на протяжении всей его жизни и всего творчества его интересовала, это движение.
Когда полотно не приняли, даже кубисты сказали, что это для них too much, как бы, знаете ли. И Дюшан вот ехал обратно в такси с этой картиной, расстроенный, раздумывал, а что и кто может определять, что такое достойное, да, как бы искусство, что является произведением искусства. В принципе, всю жизнь он пытался обесценить вот это классическое искусство после этого. Он даже говорил, что вот в 20-е там годы он провозгласил, что искусство умерло. Его на одном из интервью спросили: вы же понимаете, что это не так, да? И дальше вы делаете свои работы, называете их произведением искусства. Они по факту все равно являются искусствами. И он говорит, что имел в виду искусство мертво в том смысле, в котором оно было, да, что какой-то художник, ему нужно столько-то там метров полотна или мастерской, какого-то там определенного цвета, и, ну, и все такое прочее. Нет, он говорил, что искусство, оно сейчас переродилось, оно стало более универсальным, и оно становится частью жизни каждого человека. И, по сути, каждый может стать художником, да, то есть то, что мы уже и сказали. Если у тебя есть инструкция Дюшана, если ты можешь пойти и купить себе писсуар и подписать его, ну, ты можешь считаться художником, если ты еще, конечно, убедишь кого-нибудь это выставить где-нибудь. После этого, как бы, Дюшан, в принципе, не спешил присоединяться ни к дадаистам, ни к сюрреалистам, вот даже когда переехал уже в США, когда входил в творческие все эти круги, как ты сказала, налаживал связи. По факту он был такой, знаешь, Швейцарии, потому что он сохранял творческий нейтралитет, в принципе, на протяжении всей жизни. И это тоже стало, вот мне кажется, какой-то специальной частью. Возможно, да, это изначально исходило из его порывов, обиды, может быть, какой-то. Но дальше это тоже стало кусочком его такого образа загадочного, непредсказуемого в какой-то степени. Вот эта невключенность его в течение как бы его и определила история искусства, потому что некоторые искусствоведы говорят, что причины, по которым Дюшан являлся вот столь подходящим символом для этого авангарда, причины содержат важный парадокс. На эту роль его вот квалифицировала именно дистанция по отношению к тем, кого же он и призван был представлять, да, и вести за собой.
Да, то есть ты не можешь критиковать направление, критиковать то, как функционирует живописный мир, если ты на 100% его часть, если ты включен в какую-то группу, соотносишь себя с сюрреалистами или дадаистами, а если ты вот такой одиночник, немножечко с вами, но вообще-то я против вас. Могу вам и писсуар на выставку прислать. Это действительно помогало ему в полной мере реализовать все свои идеи, которые он создавал. То есть быть чуть таким странным, чуть фриком, чуть особенным, ни под кого не подстраиваться.
Снова сейчас прозвучит из моих уст упоминание Леонардо да Винчи. По факту Дюшан понимал, мне кажется, и как-то себя отождествлял все-таки с Леонардо. Может быть, по этой причине, может быть, по каким-то другим идеям, да, и мыслям. В 1918 году Дюшан вернулся в Париж ненадолго из Нью-Йорка, и там он сделал свое, я не знаю, как это назвать, карикатуру, я назову это так, он сделал карикатуру на Джоконду Леонардо да Винчи. Он купил сувенирную открытку в одном из музеев с изображением Моны Лизы, и он пририсовал просто на этой открытке усы и бороду к этому портрету. И объявил, что вот все, его произведение гораздо лучше и современнее. Причем вот это произведение искусства поднимает несколько вопросов. Во-первых, считается ли это произведением искусства? Интересная мысль, которая мне понравилась, о том, что если вы покупаете открытку, а там копия какой-то картины, допустим, той же Моны Лизы, да, там, или, не знаю, Мунка, Крик, да, или еще что-то, вы же не покупаете эту картину, вы не покупаете произведение искусства, вы покупаете реплику. Но если вот художник или кто-то что-то сделает с этой картиной, то есть пририсует там усы этой Моны Лизе, и затем это еще и выставится, то есть мы же понимаем, что произведение искусства — это не просто так, что-то, что является выставочным объектом, то это уже становится произведением искусства. То есть это такое накладывание, как, знаешь, в фильмах Нолана, когда ты просто проваливаешься на уровне ниже и ниже. То, что мне понравилось и заинтересовало, реально такая пища для ума.
С этой открыткой еще важно знать контекст, опять-таки, как со всеми, в принципе, работами Дюшана. В 1911 году Мона Лизу украли из Лувра. Через 4 года она вернулась на свое место, то есть это 1915 год. А в 1918 Дюшан создает свою работу LHOOQ, когда приезжает снова в Париж. И что он видит, когда он приезжает? Он видит толпы туристов, людей, которые почему-то в один момент решили, что Мона Лиза — это прекрасное произведение искусства, и именно к нему нужно выстаивать очереди. И наблюдая весь этот абсурд маркетинга, который просто, когда тиражирование работы из-за ее кражи привело к тому, что все хотят теперь увидеть Мону Лизу, все хотят купить открытку с ней, футболку с ней носить, поставить себе на заставку рабочего стола, подарить картину по номерам для своей мамы с Моной Лизой. Вот это все Дюшана очень смешило. Важная сторона этой работы в том, чтобы раскритиковать всю эту историю. То есть Мона Лиза стала иконой, и стала ей в один момент. А к иконе не дорисовывают усы и бороды. Это что-то святое. Вот это кощунство какое-то, каким мы видим его работу, не было бы таким несколькими годами ранее. То есть он как раз поиздевался, подшутил над тем, во что мы превратили Мону Лизу, и заслужила ли она, бедненькая, такую всемирную славу. Плюс эту идею также поддерживает название картины LHOOQ, которое... Мой французский очень слаб, поэтому я не буду сейчас пытаться даже прочитать оригинал фразы, но в переводе это типа у нее горячая попка, или там она в огне, она hot. Это типа ты на произведение искусства такой достаточно пошлой фразочкой говоришь о том, типа, вау, ты супер, детка. И одновременно это поддерживает сразу все стороны этой версии. Ее зашкаливающую популярность, то, как сильно ей все стали восхищаться, и то, насколько это тиражируемая, насколько это медиа-история, какая-то очень современная, при том, что картина-то 16 века.
То есть, по факту, Дюшан хайпанул, по-другому и не скажешь. И классно, да, что он понял вообще, что можно так сделать, что нужно так сделать, и вот вроде вернулся в Париж, из которого он уезжал таким печальным, да, и нашел уже себя в США, и тут вдруг такой, ага, ребят, ну сейчас я вам покажу, чего я достиг и что я уже умею. И, кстати, это не первая история, в принципе, про открытку, которая становится произведением искусства, потому что к ней приложили руку, и это выставляется или признается произведением искусства. Еще делали такое с банкнотами, блокнотами. Британские художники, братья Чепмены, они, конечно, вообще скандалисты, мы не будем о них говорить. В контексте этого примера они разрисовали банкноты в 50 фунтов, и их спрашивали на одном интервью. Вы же понимаете, что сейчас цена одной банкноты, которая перестала носить свою денежную функцию, но теперь она стоит 500 фунтов, потому что это, ну, условное произведение искусства. Про Мона Лизу еще хочется сказать, завершая как бы чуть-чуть эту историю, что таким образом, видоизменив половую, что ли, принадлежность Моны Лизы, Марсель Дюшан поднял вопрос андрогенности. В принципе, он не первый раз уже это делает в своих предыдущих художественных работах, в той же обнаженной, которая спускается по лестнице, обнаженной в привычном смысле. Почему это еще тоже было камнем преткновения, что ли, тогда на выставке? Потому что привыкли видеть, если уж ты говоришь про обнаженную, то обнаженное тело женщины или мужчины или еще что-то, то есть что-то понятное. А у него же это превратилось, да, в вот то, что есть, то есть это какая-то масса безликая. Мне кажется, что вот такими способами Дюшан пытался как бы свои, да, переживания осознать, продумать, потому что позже в Нью-Йорке, в принципе, он вообще выставил свое альтер-эго, назвал «Роза Селяви». Даже это можно трактовать по-разному, либо как «Да здравствует жизнь», либо там поднимем что-то, бокал за жизнь, вот что-то такое.
Либо «Селяви», как мы сейчас используем это слово, типа «ну уж так, ну а что поделать?». И в позитивном контексте. Поднимем бокал за жизнь, это очень позитивно. Ну уж что уж тут, жизнь вот такая. То есть он провел фотосессию в женском образе, создал для себя альтер-эго женщины. Этим грешили и другие художники после него. Не будем об этом подробно останавливаться, потому что хотели еще за денежки Дюшана поговорить, посчитать его имущество, как он продавался после смерти и чего вообще с этой историей было.
Дюшан, как я ранее сказала, жил в основном за счет донатов, за счет пожертвования от его меценатов, но это так было не всегда, понятное дело. Дюшан пару раз выступал в качестве арт-дилера, когда ему нужны были деньги. Ну так, это, конечно, сейчас звучит красиво, арт-дилер, но по факту ему нужны были деньги, и он продавал часть картин, те, которые у него были. Причем вообще с деньгами у него была какая-то странная история, потому что он не соглашался на все попало. Вот как Дали, да, но Дали просто и так зарабатывал, извините, дофига, и поэтому воротил носом. А у Дюшана там какие-то свои собственные были личные предпочтения. Ему там предлагали деньги, чтобы он вновь начал рисовать, либо чтобы он взял под управление одну из нью-йоркских галерей. Тоже как бы отказывался. Он там зарабатывал себе на шахматных турнирах, которые выигрывал, либо же изготовлением своих реплик. У него был прям договор с Артуром Шварцем, который в Италии делал копии его работ. И они как бы хорошо продавались, потому что каждый уважающий себя коллекционер или музей хотели, конечно же, иметь у себя работы Дюшана. Также он с сюрреалистами там водил дружбу периодически, принимал участие в различных выставках и мероприятиях сюрреалистов и в Париже, и в Нью-Йорке в качестве либо создателя инсталляции, либо со-хоста выставок самих между 46-м и 66-м годами.
О продажах после смерти. Два самых громких случая, когда в 97-м году греческий коллекционер отдал более 2 миллионов долларов за одну из 17 копий, выставленных на продажу Дюшаном, и посчитал, что это его инвестиции, он покупает вообще тот самый момент, когда началось все современное искусство. Чуть позже, в 99-м году, на аукционе Сотбис, одна из 8 копий фонтана ушла за 1,7 миллиона долларов. Правда, фонтаны преследуют достаточно трагичные истории, вечно в них кто-то пытается помочиться или разбить молотком, и вот как раз громкий случай последний был в 2006 году, когда 77-летний Пьер Пиночелли разбил молотком писсуар в центре Помпиду. Его наказали как раз к выплате штрафа в размере 245,5 тысяч долларов. То есть оценки чуточку варьируются, да, и это меньше, чем тот же фонтан ушел на торгах, но приблизительную стоимость сантехнического предмета, объективную, и после того, как она стала произведением искусства, вы теперь можете оценить и сравнить, во сколько выросла цена писсуара.
Вообще, про цены еще при жизни Дюшан очень интересно сказал, что он находится в низшей лиге, и все это творчество его извиняет таким образом, потому что он говорил, да, конечно, за мой редимейд я могу получить 2000 фунтов, но, например, в высшей лиге, да, художники могут получать и 20 тысяч фунтов, и 2 миллиона. Пикассо он приводил в пример, или Сезанн. И такой, ну вот видите, цена на ready-made с ними просто несравнима. Типа, я как бы еще развиваюсь. Все-таки мы говорили много раз о том, что по миру во многих музеях, в галереях можно увидеть и встретить ready-made там, реплики или копии, да, Дюшана. Но если уж у вас есть деньги и виза в США, то, пожалуйста, полетите в Филадельфийский музей изящных искусств, и там вы можете почти все его работы, конкретно оригиналы, они представлены в этом музее. И более того, не просто так представлены, а сам Дюшан при жизни позаботился о том, чтобы все его работы вот эти, они находились в одном месте. И даже у нас есть вырезка небольшая из его интервью.
I always felt that showing one painting in one place and another place is just like amputating one finger each time or a leg. Here I feel at home, my house, and I've never had such really a feeling of complete satisfaction.
Для Дюшана это был принципиальный вопрос, потому что он говорил, я всегда чувствовал, что когда ты показываешь одно произведение в одном месте, другое произведение в другом месте, это как будто ты каждый раз ампутируешь человеку палец или ногу. Здесь я чувствую себя как дома, у меня есть чувство полной удовлетворенности. То есть еще при жизни он создал свой собственный маленький музей, оплот своего творчества, и показал, что в его мире, в его логике вещей очень часто понимать, как художник оказался в этом пункте. То есть в этом музее собрано от очень ранних его работ, когда он в 15 лет нарисовал церковь в своем селе, до знаменитых его ready-made-ов, которые он делал уже в осознанном возрасте, и поздних работ со стеклом, которые он уже создавал как сформированный художник. Благодаря этому у нас есть возможность посмотреть всю вот эту историю от начала до конца, увидеть в ней логику, увидеть в ней целостность, соотнести это с событиями его жизни. Нам никакой длины подкаста не хватит, чтобы это все вместить, но я думаю, что Филадельфийский музей, он действительно стоит того, чтобы его посетить, если есть такая возможность. В этом музее также хранится его работа со стеклом. Он долгое время экспериментировал со стеклом, с краской на стекле, и там была забавная ситуация, когда работу перевозили, и грузчик вообще не знал, что он везет. Он неправильно установил саму посылку, она была запакована, и, собственно, стекло покрылось трещинами. Как раз в интервью, которое мы только что зацитировали, Дюшан начинает возле этой работы и говорит о том, что мне так нравится теперь эта работа, это полноценный ready-made. Даже эти трещины были созданы без моего вмешательства. Это там 60 миль, которые проехал этот грузчик. Сначала я расстроился, но теперь я вижу, что появилась фактура, появились дополнительные смыслы. Мне кажется, у Дюшана современному человеку можно поучиться как минимум оптимизму, вот этому легкому отношению к деньгам, потому что необычайным образом они у него так или иначе появлялись. При этом он не прикладывал к этому каких-то сверхусилий, то есть у него не было вот этого желания заработать, но он находил возможности и работающие схемы, которые помогали ему одновременно и комфортно существовать, и вот как говорил Сальвадор Дали, типа отдыхать, находиться в каком-то творческом расслаблении, а не шарашить 24/7. И, в принципе, вдохновиться, что если ты делаешь что-то новое, однажды это обязательно оценят.
И еще Дюшан учит нас тому, что великие художники, в основном те, кто рефлексировал насчет того, что происходит в целом в мире, не только свои личные переживания выплескивал в творчество, но и помогал понять последователям, что же происходило в том или ином обществе, в той или иной стране или времени. Учит нетворкингу, наверное, немножечко и простраиванию своей коммуникационной стратегии, то есть в нужное время приходить, знакомиться с людьми, даже если тебе не хочется или ты не понимаешь, зачем тебе это нужно. Я знаю, что у некоторых художников, например, есть такая проблема, или у представителей других творческих профессий, что они приходят на конференции и просто там, например, послушать, да, какую-то лекцию или выступление или мастер-класс, но нужно знакомиться, нужно правильно уметь себя подать, свои идеи, понять, кому это вообще презентовать. Иногда, конечно, да, просто оказаться в нужное время, в нужном месте, нарисовать усики Монолизе, выложить это в ТикТок, наверное, ждать, пока это все завирусится.
Следующий выпуск мы посвятим Энди Уорхолу, его фабрике, история о том, как обычная банка супа, которая стояла на каждой полке в любом супермаркете, стала дорогим произведением искусства. поэтому увидимся через 2 недели.
Подписывайтесь на подкаст «Как продать картину» на любимой платформе. Небольшая новость для тех, кто не следит за нами в Инстаграме. Мы появились еще и на платформе Megogo. У Megogo есть раздел с аудио, с аудиокнигами, с подкастами. Если вам комфортно там слушать, пожалуйста, включайте, мы будем только рады. Оставляйте нам отзывы, оставляйте комментарии, рассказывайте о нас друзьям и услышимся!